Все дороги ведут в Рим. Все реки впадают в Амазонку. Александр Беляев. Понтий Пилат, биография которого имела немало белых пятен, в советской историографии считался мифической личностью вроде Чебурашки или крокодила Гены. Однако теперь современные историки под давлением общественности, партийных органов и многочисленных фактов науки вынуждены признать, что библейский Пилат как историческая личность существовал на самом деле. В свитках, найденных в Иордании бедуином Шойгу ад-Дином, на древнееврейском языке написано следующее. Геннадий Андреевич Пилат, Самуил Магдыхаевич Зюгнин, родился в провинции Мымрена в 385 километрах от мавзолея Ленина в семье патрициев раввинов высшей фарисейской школы книжников, ВПШ. Несмотря на суровую внешность, он не был лишен обаяния. Имел привычку краснеть и улыбаться, и в этом было что-то до странности обезоруживающее, что-то неуловимо интеллигентное. Свое детство, отрочество и юность провел на чердаке сарая, затем перебрался в леса и жил в шалаше у озера Разлив под видом косца. В зрелые годы, согласно Эриксону, 4 раза баллотировался на пост императора и каждый раз оказывался на втором месте. Наконец, в последний месяц Ниссана, когда на небосклоне появился лунный серп после новолуния, ему все-таки улыбнулся Молох, и на первом учредительном съезде начальников плебейских общин и патрицианских курий был избран принцепсом с большим мандатом и первым кабинет-секретарем Политбюро Римского Сената, тем самым став негласным вождем униженных и оскорбленных. Император Владимир Тиберий, по результатам выборов, назначает его наместником Иудеи, как части Римской империи, и наделяет безграничной властью, чтобы своим авторитетом решать любые конфликтные ситуации и разруливать запредельные перекосы. Провинция Иудеи считалась относительно спокойной и, по большому счету, хлопот Риму не доставляла. Евреи не проводили ни санкционированных митингов, ни собраний, ни демонстраций. Не писали на заборах хулительные слова, критикующие власть. Не ломали почтовые ящики и не испражнялись в лупанариях и термах. Но до императора дошел слух, что они занимаются куда более зловещими преступлениями, чем вышеперечисленные. Евреи перестали соблюдать ортодоксальный шаббат, который запрещает по субботам всякие виды работы – мыться, разжигать огонь для приготовления пищи и освещения жилья, чесаться, выдавливать фурункулы и даже смывать за собой в унитазе, поскольку это тоже считается работой. И самая дерзкая провинность заключалась в том, что евреи сбрили бороды, секвестировали пейсы и перестали делать себе обрезание. «Эго матер суа эрудиционис, хабес!» — кричал, захлебываясь в гневе Тиберий, ударяя себя по натренированному дзюдо квадрицепсом. «Я им покажу Кузькину мать. Я сравняю с землей Иерусалима, распашу храмовую гору». Когда Пилат и его жена Прокула на боевой триреме с императорской претерианской гвардией и легионом германских наемников из дивизии Тоттенкопф, мертвая голова, прибыли в Иерусалим, перед их взором открылась удручающая картина. На центральной площади у здания, известного как Дом чекиста, на площади Хасана ибн Сабаха у Явских ворот, возле порушенного памятника вождю, стояла огромная толпа евреев, жующих попкорн и внимающих речам трибуна Миглигосса в линялом голубом хитоне, под которым угадывали женоподобные жирные мягкие сиськи с понуро смотрящими вниз сосками и некогда кроваво-красном галстуке, говорившем о его финансовой состоятельности. Все евреи, от мала до велика, были одеты во все китайское. Никаких черных сюртуков, шляп и поясов. Гладко выбритые щеки и подбородки мужчины отдавались синевой и лоснились на иссушающем жарком солнце Иерусалима, подчеркивая безукоризненность внешнего вида. Женщины на высоких каблуках с платформы, по типу гоу-гоу, в обтягивающих леггинсах, туниках с глубоким декольте и никакого намека на юбки. Детей не было. Все дети ушли подавать в суд на своих родителей за то, что они взламывают их аккаунты в Фейсбуке и публикуют от их имени оскорбительный комментарий. Оратор возводил руки к небесам и возглашал: «Так дальше жить нельзя. Раньше было можно, а теперь нельзя». А как нам жить, Рави? Надо смотреть в завтрашний день. А сегодня в завтрашний день не все смогут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. И все понимающе качали головами и показывали друг другу средний палец руки. По приказу егемона претерианцы, гремя металлическими пластинами кирас, тройным кольцом окружили толпу, а германские наемники, достав штативы Моллисона, принялись измерять пропорции еврейских голов и что-то записывать в блокнотиках. Пилат, выбросив правую руку вперед и опустив большой палец вниз, громко и пронзительно прокричал: «Братья иудеи, кто вас научил не соблюдать шаббат?» Наступила гробовая тишина. Евреи по привычке молчали, потому что с давних времен в их социуме существовал мафиозный закон круговой поруки. Но Пилат и сам догадывался, что виновник всему оратор в голубом хитоне. Он его узнал. Это был никто иной, как внештатный лектор общества знания Алексей Сисян, присосавшийся к теплому вымени власть имущих и периодически выезжавший в различные регионы империи и сеющий смуту среди недовольной оппозиции. К мнительному и нервному ученому лектору непонятных наук подогнали автозак, предназначенный для перевозки спецконтингента, предупредили о незаконности проповеди в это время суток и, взявши его за руки и за ноги, пригласили на собеседование к префекту с последующим помещением в компанию таких же сисястых друзей условно-мужского пола. Он понял, что это провал. Его сейчас наклонят в позу испуганного страуса и выбросят как порванное средство барьерного контрацептива марки «Дюрекс». Всем евреям после консультации с андрологом сделали иссечение крайней плоти в соответствии с пожеланиями клиента и отпустили, выдав каждому по черному сюртуку и шляпе. Женщинам с расслабленной красотой после санобработки и осмотра гинекологом вручили заменительный документ желтого цвета с фотографией жрицы любви и правилами по надзору за публичными женщинами и домами терпимости. Иудейского прокуратора и его жену Прокулу после всех этих исторических событий эфиопская греческая церковь объявила мучениками за веру, канонизировала и почитает как святых. Празднуется 25 июня, в день разговения мореплавателей.